по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 10 часов в Москве. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда проекта «По страницам Библии». Наше путешествие сегодня продолжается. И мы с вами читаем сегодня первое послание Коринфянам. Мы переходим к 6 главе. Тут интересные такие вопросы есть. Я хочу немножко уделить времени в начале этого эфира для того, чтобы ответить на вопросы и замечания, которые были к эфиру прошлому. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши основные группы по страницам Библии ВКонтакте и Facebook, и также через наши группы, в которых вы смотрите и слушаете эту трансляцию. Вот, тут пишет Анюта Мазур, очень хорошая тема и сама проповедь, спасибо большое. И также Дмитрий Плотников спрашивает, а есть аудиозапись этой проповеди, чтобы переслушать позже? Ну, спасибо вам за ваши оценки. Я хочу напомнить, что все-таки это не проповедь. Это наше совместное изучение, это наше размышление, и вы делитесь своими размышлениями, делитесь своими вопросами, а мы в начале и в конце передачи это читаем. Все-таки мы стремимся сделать наши встречи больше в жанре беседы, чем в жанре проповеди. Это важно. Нам важно, чтобы было взаимодействие, чтобы у вас была возможность подключиться, высказаться и вот сказать то, что вы считаете нужным. Да, действительно, запись есть. Эту запись всегда можно найти на нашем сайте theos.fm в разделе «Передачи» по страницам Библии. Кроме того, мы постепенно выкладываем записи передач, записи бесед в наш архив в группе «По страницам Библии» ВКонтакте. Но есть то, о чем я вам напоминаю, и я тут понял, что мы с вами сделаем. Есть первые 10 передач. А первые 10 передач наших — это наша такая основа того, на чем мы основываемся, когда вместе читаем Священное Писание. Проблема в том, что эти 10 передач были у нас очень давно. Мы их слушали с вами в апреле 2017 года. И вы можете их найти, вы можете зайти в наш архив, посмотреть, послушать эти передачи. Вот, я думаю, я, по крайней мере, так предполагаю, пока потом мы решим, как это сделать, что вот у нас будут праздники, и там с 1 мая выходной день и так далее, есть 3 рабочих дня, 6, 7, 8, и потом опять праздники. Возможно, мы как-то и повторим вот эти наши, но не в группах, а в трансляциях, которые вот вы можете слушать через нас, наш сайт theos.fm, мы их повторим. И, возможно, мы сделаем такой перерывчик 6, 7, 8 мая для того, чтобы разобраться с ключевыми вопросами, потому что приходят новые слушатели, и потому что эти новые слушатели задают новые вопросы, которые касаются именно нашего изучения Библии. И более того, некоторые из этих моментов будут очень важны уже потом, когда мы дойдем с вами до 14 главы первого послания к Коринфянам. Ну, то есть, эта основа нам будет нужна. Так что, я думаю, мы как-то решим этот вопрос для того, чтобы вот эти основополагающие наши моменты повторить. Кирилл пишет по поводу компромисса. Компромисс с грехом у христианина неуместен. Совершенно точно. Именно об этом мы с вами и говорим. Я бы даже сказал не только компромисс, а и заигрывание с грехом. Вот знаете, а кто сильнее? Понятно, что Бог сильнее, но слушайте, вы же не будете стоять на краю пропасти и задаваться себе вопросом, я упаду или нет, я сорвусь или нет. Вы все-таки от этой проповеди, пропасти отойдете подальше и правильно сделаете. Вот, Наталья Загорская спрашивает, она называет конкретного христианского автора и проповедника. Она пишет, почему вот этот человек, этот автор и проповедник, который изгонял бесов всю жизнь, говорит, что компромисс — имя беса — духа лжи. И что нельзя пойти на компромисс с Богом. Вы извините, пишет Наталья, я не бунтарь. Просто хочется понять, чтобы приходить в единство, к единству веры и мыслей. Ну, не надо извиняться за вопросы, Наталья. Вот А даже с Богом, и уж тем более с Богом, мы говорим, мы можем... Почитайте, пожалуйста, псалмы. Да, иногда Давид даже был бунтарем против Бога, но он абсолютно искренне это делал, он абсолютно искренне приходил к Богу с вопросами, иногда даже с упреками. 72-й псалом в этом смысле, в этой связи очень и очень показателен. Когда дойдем до псалмов, будем это обязательно читать, обсуждать. Но он ведь не один такой, 72-й псалом. Да, теперь, что касается компромисса, имя беса и так далее, имя дьявола. Слушайте, я не знаю, как зовут бесов. Вот если этот проповедник знает, ну, он это взял не из Библии, он взял откуда-то еще. У меня такого откровения нет. В вечности спросим у него, если возникнет вообще желание и необходимость о чем-то спрашивать. На самом деле этот проповедник работал и проповедовал на английском языке. Я предполагаю только, что это проблема перевода. Потому что по-английски сказать «compromise is the name of a devil», «компромисс» — это имя дьявола, это не обязательно означает, что имя, это не обязательно означает, что его так зовут. А вот слово «name» просто имеет более широкую сферу употребления. Это как главное качество. Да, вот бесы хотят, чтобы мы шли на компромисс, бесы хотят, чтобы мы договаривались с грехом. Но договоренность с грехом бывает на самом деле только на тех условиях, которые выставляет грех. Вот Бог не дает нам условий для того, чтобы выстраивать какие-то отношения, какие-то компромиссы с грехом. Теперь по поводу уместности и неуместности компромисса. Мы об этом уже тоже говорили в наших прошлых передачах. Я сейчас даже не помню, по какой из книг Священного Писания, но это просто у нас уже был. Если идет речь о вопросах, которые не предполагают греха или лжеучения, тут важно, греха или лжеучения, то вот можно найти компромисс. Ну, так я сейчас, может быть, преувеличиваю немножко, но вот спать ночью с открытым окном или с закрытым, муж и жена могут и должны найти компромисс, хотя в практической жизни это может быть тяжело. Да, вот на ужин приготовить что? Там одно блюдо или другое блюдо? Картофель или макароны? Да, тут, возможно, какой-то компромисс. Сегодня картофель, завтра макароны, или там, ни то, ни другое. Да, но это не касается отношений с Богом, это не касается вопросов греха, это не касается вопросов учения. Где проводить встречу, где собираться? Там, я не знаю, есть несколько вариантов. Вот найти какой-то компромиссный вариант. Вот здесь компромисс, конечно, уместен. И люди, которые не идут на компромисс, это люди, которые заботятся о себе и не думают о других. С другой же стороны, то, о чем, насколько я понимаю, говорит этот проповедник американский, это именно компромисс, когда мы говорим, да мы немножко согрешим, и там потом разберемся. Вот я бы на этот вопрос ответил так, но подробности, конечно, нужно будет выяснять в вечности, опять-таки, если захочется выяснять. Пишет Алексей Кириченко, крайности тоже бывают. Одни боятся Бога, потому что нагрешили, пишет он в скобочках, отчаянные. А другие такие святые, что стыдно за таких. «Семь раз упадет праведник и поднимется», цитирует он Священное Писание. И еще третья категория есть, пишет Александр, теплые, хуже всего. Да, теплые, безразличные. Действительно, эта категория существует. Алексей, конечно, не Александр, Алексей. Вот, и дальше, вот он пишет об этих категориях, да, да, совершенно точно. Руслан Гарифуллин пишет, не согласен с Натальей о том, что Божия защита над всеми и верующими, и неверующими. Иначе откуда аварии, гибель людей в автокатастрофах и так далее. Вот, ну, давайте разбираться с этим вопросом. Он действительно интересен, он великолепен, Руслан. Да, Бог действительно посылает свое солнце и свой дождь и на верующих, и на неверующих. А это первый момент. Так что Божья забота, я пока не сказал защита, я сказал именно забота, и о верующих людях, и о людях неверующих. При этом обратите, пожалуйста, внимание на то, что в авиакатастрофы или в автокатастрофы попадают как верующие, так и неверующие люди. Болезнь приходит как к верующему человеку, так и к неверующему человеку. Нет статистики, которая позволяла бы сказать, что люди верующие, вот, христиане, болеют меньше, чем люди неверующие. Хорошо бы такую статистику найти, хорошо бы такая статистика была, но такой статистики не существует. Соответственно, какие-то вещи касаются всех нас, независимо от нашего отношения к Богу, независимо от нашего отношения к вере. Другое дело, что мы подходим к этим моментам по-разному. Мы интерпретируем им, их, толкуем их, эти самые моменты, по-разному. Вот, теперь, что касается защиты. Вы помните, мы читали это уже в далеком 2017 году. Вы помните, когда Бог изгнал Адама и Еву из Эдемского сада, и он поставил херувима с мечом обращающимся, чтобы этот Эдемский сад охранять. Возвращение в Эдем невозможно. И мы тогда сказали, что тот факт, что они были изгнаны из древа, из Эдемского сада, это и наказание, но и защита тоже. Защита от того, чтобы не произошло еще более страшного события, и чтобы в этом состоянии они не вкусили от еще одного дерева, от древа жизни, и в этом состоянии, в состоянии проклятости, чтобы они не стали жить вечно. Это третья глава книги Бытия, самый конец третьей главы. Там это важное событие, мы, естественно, об этом говорили. Теперь, от чего Бог защищает каждого из нас? Бог защищает каждого из нас, Бог защищает этот мир от того, чтобы этот мир, от того, что этот мир рискует скатиться в неправедность. От того, что этот мир рискует скатиться в полный хаос. Мы читаем о том, что Христом все стоит. Мы читаем о том, что Христос буквально все держит вместе. И о Святом Духе, скорее всего, о Святом Духе, хотя некоторые комментаторы говорят, что это о церкви, мы читаем во втором послании Фессалоникийцам, 2 глава, 7 стих. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». И так далее. Вот мы с вами еще будем читать книгу Откровения Иоанна Богослова. Мы будем читать о страшных событиях, которые будут на этой земле. После того, как Господь совершит свое дело, и церковь будет взята в небеса. Вот тогда Бог не будет сдерживать. Если Бог не сдерживает, то происходит то, о чем говорится в Откровении Иоанна Богослова. Пока этого не происходит. Насколько я понял Наталью, если я ее правильно понял, говорила она и об этой защите тоже. Защите от такого катаклизма, от не просто каких-то разрозненных событий, которые, конечно, бывают. Они бывают с каждым из нас, потому что, или могут быть с каждым из нас, потому что мы живем в греховном мире. Но защиты от такого зла, скажем так, вселенского масштаба. И все-таки тут есть еще одна вещь. Церковь Христова и Дух Святой действуют сегодня для того, чтобы у человечества был ориентир. Что хорошо, что плохо, что угодно Богу, что Богу не угодно. Как жить не стоит. Почему так жить не стоит? Что делать, чтобы так не жить? Вот у человечества есть этот ориентир. И защита Божия состоит еще в том, чтобы такой ориентир был. Иначе ты окажешься просто в состоянии, когда ты потерял всякий ключик, всякое понимание к тому, что тебе делать и как тебе быть. Я ехал на работу, и был такой момент, от которого сначала мне стало немножко смешно, а потом мне просто стало жалко человека. Значит, еду по Московской центральной кольцевой дороге, МЦК, это вот эта наша московская наземная электричка, которая по колечку ходит, а студия наша находится недалеко от Октябрьского поля. И вот здесь, значит, соответственно, станция МЦК есть, ближайшая к этому метро. И, так, чтобы было понятно, вот с одной стороны Москвы, вот это наша станция, а Павелецкий вокзал совершенно другой стороны города. И вот я, сейчас вы поймете, почему я об этом говорю. И выскакивает мужчина, выскакивает он на турникеты, где выход уже из этой самой МЦК, Московской центральной кольцевой дороги. Видно, что он торопится. И он вот этой женщине, которая сотрудница там стоит у этого выхода, кричит: «К Павелецкому вокзалу в эту сторону выходить!» И вот по виду его, и потому, как он держится, понятно, что сейчас он опаздывает на поезд. И когда эта женщина ему сказала, что куда? Вообще не в той стороне. Вот мужик просто остановился, вот он встал как вкопанный. Он понял, что он не просто опоздал, он оказался в принципе не там. Сначала было смешно, сначала было забавно, потом стало просто жалко этого человека. Потому что он с полной уверенностью говорит, в эту сторону к Вилецкому вокзалу. Дед, ты вообще не там. Вот Божья защита заключается в том, что даже в этом тяжелом мире, мире греха, в этом мире отступления от Бога, есть Божье Слово, есть Божий Дух, есть Божья Церковь, которая указывает не где Павелецкий вокзал, а где путь в небеса. Сегодня читаем, кстати, 1 Коринфянам 6 глава по поводу судов. Это очень частый вопрос, очень частая тема по поводу разбирательств в суде между христианами. Стоит ходить в суды, не стоит ходить в суды. И часто говорят о том, что, ну вот Павел настаивает, чтобы христиане не решали своих вопросов в светском суде, потому что суды были при храмах языческих, нужно было жертву приносить в храм языческий, этого было делать нельзя. Нет, читая главу, мы увидим, что Павел говорит о чем-то гораздо более высоком, о чем-то гораздо более великом. И перефразирую я это следующим образом. Человек, не знающий Бога, не знает не просто где Павелецкий вокзал, он не знает, где путь в небеса. Вот и по этой причине он не имеет возможность, просто вот не имеет такой способности, ему не дано это, судить между двумя христианами. И приходя к такому человеку, мы фактически ставим себя в зависимость от того, кто не имеет права и не имеет возможности этого делать. Вот как-то так. Это если меня сейчас посадить за пульт вместо нашего звукорежиссера, ну вот, значит, посадить человека, который не имеет права, не имеет возможности это делать. Мы делаем примерно то же самое, только в гораздо более тяжелом виде. Я напомню, что вы нам можете писать в конце эфира, мы почитаем пару ваших комментариев. А пока давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя и приходим к Тебе и просим Тебя, покажи нам свой путь и через нас открывай этот путь другим людям. Да будет честь и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 492-я встреча у нас с вами сегодня в цикле «По страницам Библии». Мы продолжаем читать первое послание к Коринфянам, сегодня 6 глава. И сегодня мы продолжаем разговор о скандалах, которые были в Коринфской церкви. Мы говорили уже в 5 главе о нечестии, о нечистоте, которые были в Коринфе. Мы говорили об отношении коринфских христиан к происходящему. Коринфяне потеряли вот эту чуткость к греху, они перестали ненавидеть грех, они пустили грех в свою среду. Грех проник в церковь и стал считаться в церкви нормальным явлением. Интересно, что завершается эта глава, 12 и 13 стихи, я сейчас перечитаю, потому что вот эти завершающие стихи подводят нас к следующей теме, на которую говорит апостол Павел. Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. Вот христиане осуждали порок вне церкви. Сегодня это также происходит зачастую. Но вот ситуацию внутри церкви они как-то абсолютно упустили и считали, что это все нормально, что так оно и должно быть. И вот эта же история суда, история правосудия, продолжается в 6 главе. Потому что в 6 главе рассматривается еще одна проблема, и заключалась она в том, что коринфские христиане шли в мирские суды, и, скажем даже больше, в языческие суды, в суды, которые находились в языческих храмах или были подчинены языческим храмам, для того, чтобы этот мирской судья решил проблемы, которые есть между коринфянами. И, конечно, одна из составляющих заключается в том, что, приходя в такой суд, нужно было приносить жертву языческим богам. Ну, это такие, знаете, оплата такая за судопроизводство, за издержки. Но эта оплата всегда включала в себя элемент жертвы. Однако об этом пожертвовании апостол Павел ничего не говорит. Его аргументация совершенно другая. Я думаю, что нам с вами сегодня есть смысл выслушать эту аргументацию. Я обращу ваше внимание на то, что речь идет о судебных тяжбах между верующими людьми. Это не вопросы отношения с какими-то компаниями сторонними, не вопросы отношения с людьми неверующими, не вопросы отношения с государственными органами. Это вот я и еще какой-то человек или группа людей из церкви, и мы начинаем наши разборки, наши внутренние дела выносить в суд. Кстати, я не согласен с теми христианами, которые на основании 6 главы делают вывод, что христианам в принципе нельзя никогда обращаться в суд. Если компания оказывает вам услуги ненадлежащего качества, и решить вопросы в каком-то другом порядке, каким-то другим способом не удается, суд действительно остается единственно возможным вариантом. Это неприятный вариант, это тяжелый вариант, но этот вариант существует. Если сотрудник, с которым вы работали, подставляет вас, и решить вопрос не удается иначе, то опять-таки суд, который взыщет необходимые там средства и так далее, будет единственным способом, когда все остальное исчерпано. Если муж оставил семью и не платит алименты, то суд может действительно оставаться последним способом разбирательства. Но ведь бывает и другое. Когда люди, находящиеся в церкви, начинают решать проблемы между собой. И вот эти церковные проблемы или проблемы, которые происходят между двумя верующими людьми, становятся предметом рассмотрения суда. Я вспоминаю жуткую совершенно историю. Было это не у нас, не в России, было это в Америке. Когда группа людей, это прихожане одной церкви, подали на эту церковь в суд. Почему? Ну, потому что они делали пожертвования в церковь, и там должны были строить новое здание, но что-то у них не заладилось, церковь разорилась, церковь была на пороге закрытия, и группа людей стала требовать возврата пожертвований, поскольку вот мы же вкладывали в конкретное дело, дело не было сделано. Где деньги? Пусть вернут нам деньги. Это очень противные истории, очень противные такие прецеденты. Тут можно ситуацию усложнить. Допустим, в этой церкви был диакон, он ответственен за финансы, и вот он взял и убежал с деньгами. Вот идти в суд по этому поводу или нет? На основании первого послания к Коринфянам я все-таки скажу, что по возможности нет, не идти. Потому что есть хоть какая-то надежда, что этот убежавший диакон, ограбивший свою церковь, все-таки он христианин, все-таки он услышит голос Божий, он ответит на то, что скажут ему и что Господь скажет ему через людей. Это достаточно сложные вопросы, но вот мы пытаемся решить в суде проблемы, которые не надо решать в суде. Почему? Сейчас, я думаю, мы это увидим, когда будем читать 6 главу 1 послания Коринфянам. Апостол Павел пишет, между прочим, весьма так личностно, весьма, воодушевленно, и даже с болью в сердце он об этом говорит. «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых?» Вот сама ситуация, сама проблема для него, какая-то невероятная. Вот, ребята, вы что делаете? Вы судитесь с другим христианином, и вы идете к человеку, который христианином не является, и просите у него рассудить. Почему это невозможно? Почему это неправильно? Почему это недопустимо? Дальше, в следующих стихах, ответ на эти вопросы. Первый ответ уже во втором стихе. «Разве не знаете, что святые будут судить мир?» Это первая причина такого подхода. Мы будем править вместе со Христом. Христос берет нас, своих детей, в свои соправители. Когда Он придет, Он будет править вместе с нами. Вот такая задача нам предстоит. Будем судить весь этот мир, будем управлять со Христом всем этим миром. И дальше Павел продолжает. «Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела?» Ну, то есть тут, кстати, очень хорошее такое отрезвляющее напоминание. Обычно наши проблемы, наши тяжбы кажутся нам самыми важными. А тут вдруг выясняется, что по сравнению с тем, что еще будет, все это маловажные дела. Ничего себе, а? Дальше третий стих. «Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские?» И тут я вам должен кое-что сказать, должен кое в чем признаться, только вы никому не говорите. Я читал и слышал много объяснений третьего стиха, но я до сих пор не знаю, что значит «мы будем судить ангелов». Я знаю, что Бог немного умолил человека перед ангелами. Ангелы все-таки выше получаются тогда в чине создания, в чине творения. Но при этом после того, как человек согрешил, и Христос умер за людей, Христос превознес нас. То есть выше мы ангелов, ниже мы ангелов, ну, наверное, это зависит от того, как посмотреть. Мы принимаем то, что говорит Священное Писание, каким-то образом мы будем судить ангелов. Как это будет, когда и зачем, увидим со временем. Да, есть по этому поводу объяснения, их несколько. Меня лично ни одно из них не убеждает. А Павел-то говорит с коринфянами совершенно таким тоном, что, слушайте, ребят, ну это известно, вы же знаете, мы будем судить ангелов. И все тут. А дальше он переходит к повседневности, к тому, чтобы сказать о наших повседневных делах. А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. Да задумайтесь, пожалуйста, о тех людях, которые надевают судейскую мантию, и о тех людях, к которым вы фактически идете за справедливостью. Ну, то есть вы действительно считаете, что эти люди могут вникнуть в проблемы, которые вы перед ними приносите? Вы действительно считаете, что эти люди способны решать такие проблемы, способны найти ответы на вопросы, которые зачастую требуют подхода духовного? У них ведь нет и не может быть вот этого духовного подхода. Вы действительно считаете, что это для них реальная задача? И дальше апостол Павел буквально стыдит коринфских христиан. Психологи говорят зачастую, что через стыд не стоит взывать к человеку. Но Бог иногда так делает. Вот в частности здесь, пятый стих. «К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими?» Когда мы говорим о разумности, это разум, разумность Божья, присутствие Божье, действие Божьего Духа, которое позволяет человеку правильно судить. И духовные вопросы тоже. Знаете, какая штука? Вот я слышу о том, что происходит в судах, и я понимаю, что многие судьи и многие присяжные в суде присяжных, это такие люди, которым я действительно не хотел бы довериться. Я бы не хотел находиться в положении, когда они будут вершить мою судьбу. То есть, понимаете, мы часто говорим о том, какая тяжелая, неповоротливая, но также и испорченная судебная система. А теперь смотрите. Если эта система испорчена, если мы бурчим, ворчим по поводу этой системы, тогда вопрос, неужели мы ничего этой системе не можем противопоставить? Оказывается, можем. И тот факт, что мы не исполняем Божие предписание, в общем, свидетельствует о слабости современной церкви. Апостол Павел говорит, неужели между вами нет разумного, того, кто может судить, да, соответственно, имеющий разум Божий. Тут вот ведь еще какая вещь. Когда мы приходим за судом, за правдой, за справедливостью к человеку, который в церкви, нам очень важно также, чтобы обе стороны были готовы принять то, что он скажет. Вот когда возникает проблема между верующими людьми, понятно, что первое — это обращение к Богу, обращение к Богу в молитве, а дальше возможность найти человека, которому каждый из сторон, ну, или доверяет, или, по крайней мере, готовы принять то, что он скажет. Я как-то стал свидетелем разговора, когда пастор пытался примирить две стороны конфликта и говорит: давайте мы попросим вот такого-то, такого-то, давайте помолимся, давайте призовем его, расскажем ему, что произошло, пусть он выскажется по этому поводу, и его слово будет решающим. И один из участников конфликта говорит: о, классно! Он все правильно поймет, значит, все будет у меня, все будет нормально. Пастор говорит: а если он не согласится, или, по крайней мере, не во всем согласится с тобой, да такого быть не может, отвечает один из участников конфликта. Пастор не успокаивается. А если? Ну, тогда, значит, он ничего не понял, говорит один из участников конфликта. Я все равно тогда не буду его слушаться. И вот этот подход, он тупиковый с самого начала. Если уж мы зовем какого-то человека или группу людей, чтобы рассудить между нами, то наша задача в том, чтобы быть готовыми послушаться, какое бы решение ни было принято. Продолжаем читать. И мы читаем 6 стих, и здесь описание того, что в Коринфе происходит. «Но брат с братом судится, и притом перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения?» Давайте здесь остановимся. И вот это принципиально новый для неверующего мира подход к подобным ситуациям. Только что мы говорили о том, что важно найти справедливость, и человек судится для того, чтобы найти справедливость. Но смирение предполагает, что когда-то мы будем готовы потерпеть обиду. Понимаете, какая вещь? Попытки найти справедливость зачастую ведут к разладу в отношениях между людьми, между которыми могла бы быть гармония, могло бы быть понимание. Отчасти потому, что справедливость каждый видит по-своему. Бог показывает, что такое настоящее, Божья справедливость, а дальше все это преломляется в нашем с вами сознании. Мы начинаем воспринимать все это так, как нам удобно. И вот и апостол Павел ставит следующий вопрос. А зачем вам всегда искать этой справедливости? Бывают ситуации, когда да, нас обидели, да, нас оскорбили, мы простили перед Богом, и следующих шагов мы по этому поводу не делаем. В человеческом суде каждый хочет доказать, что именно он прав. В христианской жизни мы знаем, что в любом конфликте каждый из нас, хоть сколько-то, хоть в чем-то, но виноват. Мы знаем также, что каждый из нас виноват перед Богом. А потому попытки доказать свою правоту любыми средствами, попытки жить так, чтобы за вами всегда оставалось последнее слово, могут означать отсутствие смирения в вашей жизни.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я помню, когда только-только начал пользоваться интернетом, я не очень понимал, что происходит, потому что мне всегда казалось, что в любой беседе, особенно в споре, я должен сказать последнее слово. Более того, любую ошибку я должен обязательно был исправить. И вот идет такое обсуждение в форуме, где кто-нибудь говорит о том, что Горький написал роман «Что делать?». Я не могу уснуть. Я сижу и думаю, ну должен же я исправить это положение, должен же я сказать правильное слово. Я же точно уверен, что роман «Что делать» написал совсем не Горький, а Лев Толстой. Понимаете, насколько идиотски я смотрюсь в этом желании исправить одну ошибку на другую? Зачастую мы поступаем именно так же. Вот мы считаем, что то, что мы говорим, правильно. Бог говорит: остановись, послушай. И апостол Павел, размышляя об этом, говорит: не-не-не, порой есть смысл просто смириться. Даже вот в нашем примере, в том, что я сейчас сделал, это ведь не затрагивало вас лично, правда? А что, если оно затрагивает вас лично? Тогда смириться еще сложнее. 8 стих. «Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев, или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследует. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Тут часто начинают разбираться, в чем смысл каждого из грехов, которые перечислены в этих стихах. Я думаю, что уходить в эту сторону нам совершенно не надо. Важно понять, что мы, христиане, по сути своей, не лучше людей неверующих. В том плане, что мы омылись, мы оправдались кровью Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа делает нас другими, делает нас достойными того, что Бог дает в нашей жизни. Сами мы недостойны. Иногда христианство воспринимают как такое поступление в институт или в университет. Вот есть школа, это такая дохристианская жизнь. А дальше смотрим, кто лучше всего получает оценки, кто лучше всего сдает ЕГЭ, кто более всего общественной деятельности преуспевает. Вот он имеет шанс поступить в университет. Так же и с христианством. Типа, христианство выбирает лучших. Нет. Дело в том, что перед Богом все мы виновны. И апостол Павел напоминает две составляющие жизни своих слушателей. Он говорит: вы были вот такими. Все это было про вас. Или некоторые из вас были такими. А дальше очень важное слово, короткое слово, которое повторяется здесь несколько раз. Это слово «но». Но очистились, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Можно было бы подумать, что мы будем судить мир, и мы будем судить ангелов, потому что мы лучше. На самом деле все это потому, что Бог милостив. И дальше апостол Павел полемизирует с коринфянами. Здесь сложно читать, потому что нет знаков препинания. Скорее всего, он отвечает на некоторые утверждения, которые были среди коринфян. И эти утверждения нужно поставить в кавычки. Он пишет: «Все мне позволительно». Скорее всего, так говорили коринфяне: «Все мне позволительно». И тут Павел отвечает: «Но не все полезно». И опять утверждение коринфян, оно повторяется: «Все мне позволительно». Дальше. «Но ничто не должно обладать мною». Дальше он повторяет утверждение коринфян: «Пища для чрева и чрева для пищи». И он отвечает на это: «Но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела». Вот есть вещи, которые сами по себе не являются грехом. И да, они позволительны. Вопрос только в том, полезны ли они. Нас тут спрашивали: а вот просмотр фильмов, ужастиков — это грех? Нет нигде указания, что просмотр фильмов, ужастиков — это грех. Однако вопрос: а полезно ли это? Полезно ли это для человека? Полезно ли это для нашего сердца? Полезно ли это для нашего духа? Я думаю, ответ очевиден. Это не полезно. Это никак не приводит ко Христу. И тут важность человеческого тела. Понимаете, у коринфян получалась такая история, когда они говорили, ну вот, все равно же мы духовные люди. И тело, оно есть сейчас, потом его не будет. И на это отвечает апостол Павел, 14 стих. «Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. Разве не знаете, что тела ваши – суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет!» Вы помните, что одна из проблем Коринфа была идолослужением. Это вот ходили люди в храм языческой богини, и там были жрицы, так называемые, были храмовые проститутки. И вот в этом контексте, очевидно, тут была еще одна история, мы постепенно переходим к 7 главе, которую будем читать уже в следующий раз. Но история заключалась в том, что, скорее всего, и походы к этим храмовым проституткам тоже были среди коринфян. И кто-то из коринфян говорил, ну, у нас же свобода. И апостол Павел говорит, слушайте, а вам это зачем? 16 стих. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть. Обратите, пожалуйста, внимание, мы часто применяем вот эти слова из второй главы книги «Бытие», двое будут одна плоть. Мы применяем их только к супружеской жизни. На самом деле это любые интимные отношения мужчины и женщины. Происходит некое соединение, которое превосходит по своей силе соединение физическое. То есть это далеко не просто, далеко не только физиология. Это вот действительно будут двое одна плоть. Когда меня спрашивают, ну почему важно хранить верность в отношениях до брака? Я говорю так, мы, правда, говорим обычно с мужчинами на эту тему, с женщинами на эту тему мы говорим, но гораздо меньше. Такие узкие, интимные темы все-таки должны обсуждать женщины-наставницы. А мужчинам я иногда говорю так, я спрашиваю, скажи, пожалуйста, сколько у тебя было девушек в интимном смысле? Он называет некое число. От одной до... Ой, до больших чисел на самом деле, до разговора типа, я даже уже не помню. Так вот, я им говорю так, представь себе, что вот твоя свадьба, твоя первая брачная ночь, твоя теперь уже жена. И вот на эту кровать, в брачную ночь твою первую, а потом уже не первую тоже, вдруг карабкаются все девушки, которые у тебя были раньше. Или не вдруг, а в самый неожиданный момент. Он говорит, как это? Я говорю, а так, ты обнимаешь жену, и ты вдруг думаешь, ой, какие у нее губы. А вот у той, у другой губы были другие. Приятнее, мягче, еще что-нибудь. Ты представь себе, что это вдруг происходит в тот момент, когда ты меньше всего ожидаешь. И знаете, человек испугался. Вот что значит, будут двое одна плоть. Как-то, я понимаю, что сейчас говорю на сложные темы, но они важны здесь. Мы постепенно к этому перейдем. Мы будем на эти темы говорить в 7 главе. Как-то меня спросили, а в чем проблема? Почему христианин ради удовлетворения физической потребности не может заниматься онанизмом? Я говорю, а ты когда занимаешься онанизмом, ты вот можешь это сделать, не вспоминая, не выстраивая перед собой картинок? В голове у тебя правда нет никаких картинок? Правда никто к тебе виртуально в этот момент не приходит? Он говорит, не, ну, конечно, я кого-то представляю. Вот именно об этом говорит апостол Павел в конце 6 главы 1 послания к Коринфянам. Я перечитаю. «Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть». А дальше альтернатива, альтернатива, которую Бог дает нам. «А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом». И вот поскольку все это действительно серьезно, 18 стих написано «бегайте, блуда». Лучше переводить немножко по-другому. «бегите» или «убегайте от блуда». Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, иными словами, вы уже не принадлежите себе, вы принадлежите Богу. Это принципиально новая вещь. И дальше, почему вы принадлежите Богу? Вот тут встреча реальной повседневной жизни с богословием. Никогда не думайте, что богословие с одной стороны реки, а реальная жизнь с другой. Это ни в коем случае не два берега. Это нечто общее, общая почва, если хотите. 20 стих. «Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Проблемы, о которых говорится в 6 главе, на самом деле схожи друг с другом. Одна история — это история судов. Когда мы пускаем неверующих людей в такие отношения между нами, в которых можно разобраться, только действуя под водительством Святого Духа. Вторая история. Когда мы пускаем мужчин и женщин, которых там не должно быть, те сферы нашей жизни, которые для них должны быть закрыты. И то, и другое. И выяснение правды, и интимность между мужем и женой. И то, и другое должны быть подчинены Богу. Именно об этом апостол Павел и напоминает. С болью в сердце, между прочим, напоминает этой непростой Коринфской церкви. В следующий раз будем говорить о 7 главе и подробнее будем говорить об интимной близости. А заодно ответим на вопрос, который часто задают, был ли Савл, апостол Павел, женат. А пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Очень такая важная тема сегодня у нас, очень непростая тема. Это не про еврейский суд, это не про римский суд, это не про греческий суд. Апостол Павел не пишет, что вот, ребята, не ходите в римский суд или в греческий суд, приходите в еврейский суд. Оно вообще не об этом. Оно о том, что неверующий суд, неверующий судья не может решать гражданские споры. И я обращаю здесь внимание, гражданские споры – между верующими людьми. Вот иногда этот фрагмент используют как в принципе, ну вот никогда не обращайтесь в суд, ни в коем случае не обращайтесь в суд, никогда ни за что. Он не об этом. Он о том, что люди внутри церкви, опять-таки внутри церкви, они верующие люди, шли к мирскому судье для того, чтобы мирской судья решал гражданские споры. Бывают ситуации, когда мы решаем вопрос с людьми неверующими, с которыми у нас вот этой общности действительно нет. Даже с компаниями. Можно ли судить компанию за то, что подать в суд на компанию за то, что она, не знаю, предоставила мне ненадлежащие услуги? Или на людей, которые вот действительно они нарушили закон? И я об этом сообщаю. Да, конечно, апостол Павел не об этом говорит. Он не говорит о том, что никогда не приходите в суд. Он говорит о том, что вот ваши внутренние вопросы, вопросы между вами могут разбираться иначе. Иногда, правда, вопрос возникает и стоит так. А вот обе стороны верующие или нет? Откуда я знаю, вот тот другой человек, он верующий или нет? Но тут в сегодняшнем нашем разговоре, в сегодняшней беседе прозвучала одна очень важная вещь. Если мы приходим к другому верующему человеку, мы приходим к нему, и он становится нашим арбитром. Очень важно, чтобы обе стороны еще до того, как будет принято решение, подчеркну это, до того, как оно будет принято, согласились, что это решение будет для них обязательно. Вот даже если мне это не понравится, мы молимся, мы решаем, и мы передаем это в руки Бога, который будет действовать через этого конкретного человека. Вот такого в нашей жизни к сожалению, очень и очень не хватает. Комментариев не почитали, почитаем завтра, потому что есть что прочитать. А пока по страницам Библии Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.